ओम नमो भगवते वसुदेवाय। ओम नमो भगवते वसुदेवाय। ओम नमो भगवते वसुदेवाय। सयादनुव्रतः पुंसं पशु बुधिर् विभिद्यते अन्या एष तत्खान्यहम् इति भेदा सतासचि।
Перевод текста. Тот, кто ублаготворил Верховную Личность Бога преданным служением, становится пандитом и не видит больше различий между врагами, друзьями и самим собой. Обретя истинный разум, такая душа думает: все мы вечные слуги Господа, поэтому нет разницы между одним живым существом и другим. Так, это опять же очень еще более возвышенный уровень описывается в этом тексте, чем мы читали в предыдущих. Здесь, собственно, описывается уровень уже освобожденной души. Пандита самадаршина, имеется в виду ученый, духовно обученный человек, духовно зрелый человек. Он видит, как видит? Глазами смирения. Он не имеет ложной самооценки, поэтому понимает, что различий нет. Различия только в самооценке. Каждый себе что-то думает, даже муравей себе что-то думает, и полубог себе что-то думает. И мужчина думает что-то о себе, и женщина — это природа, самооценка ложная. Это природное ложное эго. Природа ложного эго. Ну, пандит означает, что он избавляется от этих невежественных представлений. И хотя бы на уровне теории он может уже видеть такое вот равенство. Есть также в Бхагавадгите аналогичный текст. Комментарий Шрилы Прабхупады. Когда учителя и демоничный отец Махараджа Прахлады спросили его, как случилось, что его разум осквернился, Прахлада ответил: на самом деле мой разум вовсе не осквернен. Наоборот, по милости духовного учителя и по милости моего Господа Кришны, я узнал, что ни одно живое существо не является моим врагом или другом. Каждый из нас – вечный слуга Кришны. Однако под влиянием его внешней энергии мы думаем, что существуем независимо от Верховной Личности Бога, и что одни являются для нас друзьями, другие – врагами. Благодаря тому, что меня избавили от этого заблуждения, я, в отличие от многих, уже не думаю, что я – Бог, и не делю окружающих на друзей и врагов. Теперь я знаю истинное положение вещей, и все живые существа – вечные слуги Бога, и наш долг – служить Ему, Верховному Повелителю. Именно служение Богу способно объединить нас. Вот Прахлада Махарадж пытается умиротворить своего отца, который находится в очень яркой демонической страсти. Яркое, самое яркое проявление страсти – это когда человек уже думает, что он Бог. Пора становиться богами. Я видел недавно такую ярлык в интернете. Кто-то там дает семинары, написал название «Пора становиться богами». То есть человек достигает кульминации, да, вот этих страстных желаний, страстного мнения о себе, и вот он так выражает свою позицию вот другим. И привлекательно, смотрите, многих людей привлекают вот эта идея стать богом, особенно век Кали. И Прахлада Махарадж пытается объяснить, что это лишь самомнение, не больше. Это мнение означает что-то мнимое, не настоящее. Ты можешь думать что угодно, но кто-то на самом деле есть. Ты частичка, как и все, частичка Бога. Может быть, ты сейчас занимаешь великое положение, но это временно. Кто-то низкое положение, тоже временно. Это, в этом мире очень трудно определить кого-то. Лишь на какое-то время мы получаем название и гордимся этим, но это тут же меняется, как погода. И это вызывает ярость, гнев. У человека пронизано вот этим самомнением, вот этим убеждением. Демоны делят окружающих на друзей и врагов. Но вайшнавы говорят, что поскольку каждый является слугой Господа, надо ко всем относиться одинаково. Вайшнав не строит отношения с другими живыми существами на основе дружбы или вражды. Он лишь пытается распространить сознание Кришны, объясняя каждому, что все мы слуги Верховного Господа. Что именно в этом заключается наше единство, и что мы не должны впустую тратить свою драгоценную жизнь на создание различных государств, сообществ и прочих групп, друзей и врагов. Нужно, чтобы каждый человек поднялся на уровень сознания Кришны и, служа Господу, ощутил свое единство со всеми живыми существами. Всеми. Так написано. Существует 8 400 000 форм жизни. Вот у нас с вами задача. Познакомиться со всеми и научиться сотрудничать. Реально? Но здесь в комментарии так говорится. О чем же идет речь? Это что, тоже теоретическая установка такая или образная? Потому что это возможно, возможно через осознание Кришны. Можем не знать всех живых существ, но кого не встретим, будем рассматривать как слугу Господа. Вот таким образом. Не то, что мы охватим все 8 400 000 форм жизни лично. Не в этом дело. Мы просто обретем сознание Кришны. А Кришна знает все эти 8 400 000 форм жизни. Ни к одному из форм жизни преданно не будет неприязни по милости Господа. Это возможно только по милости Господа. А с позиции чувств это невозможно. Чувства невозможно настроить ко всем одинаково. Естественно, кто-то нравится, кто-то не нравится. Как? Хорошо. Мне люблю всех, но вот женюсь только на этой девушке. Она мне нравится, остальные-то мне не нравятся. С этой точки зрения, да, ведь чувства включаются. Есть еще материальные чувства. Когда мы говорим о материальных отношениях, там, несомненно, нужно все это учитывать, вот эту вот сложность обусловленности, национальность, возраст, происхождение, варна, мнение родителей, родственников, и вот это все материальная среда тут же всплывает. Вот она такая, и тут Монтекки Капулетти. На этой почве все, на этой почве. Но Прохлад Махарадж невинный ребенок, он еще не знает, он не искушен в этих делах, ему 5 лет всего. Нет, он трансцендентен. Он таким остался на всю жизнь. Даже будучи царем или семейным человеком, он не утратил сознание Кришны. То есть и в материальной среде, даже находясь вот в этих различиях, можно сохранять сознание Кришны. Об этом речь идет. Как вот мы собрались это все с вами обсудить. Хираньякашипу спросил Махараджу Прохладу, как могло случиться, что он стал врагом своей семьи. Обычно, если кто-то убил одного из членов семьи, вся семья относится к убийце враждебно. Однако Прохлад подружился с тем, кто погубил его родственника. Кто это был? Варахадев. Варахадев. Поклонялся Господу, Верховному Господу, но он в воплощении Варахадева убил его дядю родного, брата отца. Итак, Прохлад стал врагом также своей семьи, что поддерживал врага, убийцу. Поэтому Хираньякашипу спросил Прохладу, кто тебя так настроил? Неужели ты сам до этого додумался? Ведь ты всего лишь маленький ребенок, и наверняка эти мысли тебе кто-то внушил. Из ответа Махараджи Прохлады явствует, что благословенное отношение к Господу Вишну может развиться только в том, кому благословен сам Господь. Саяда ну врата. Как утверждается в Бхагавадгите, Кришна, друг всех живых существ, Сухридам Сарва Бутанам, Ятамам Шантим Ричатей. Господь ни с кем не враждует, для каждого из миллионов живых существ Он всегда остается другом. Таково истинное представление о Господе. Тот же, кто считает Господа своим врагом, обладает разумом животного, Пашу Будхи. Подобный человек в заблуждении думает, я отличен от своего врага, а мой враг отличен от меня. Он причинил мне зло, и я должен его убить. В данном стихе эти ошибочные представления охарактеризованы словом «пхедагаттасатти». «Пхедагаттасатти». И на самом деле каждое живое существо является слугой Господа. И в читании Чаритамрити Шри Чайтанья Махапрабху говорит «Дживирасвару Бхагая Кришна Ранитьядаса». Каждый из нас слуга Господа. И в этом наше единство. Так что бессмысленно считать кого-то своим другом или врагом, если человек действительно понял, что все мы слуги Бога, разве станет он делать окружающих, делить на врагов и друзей? Еще есть один абзац комментария. Ну, то есть мы опять же слушаем очень возвышенную философию. Опять же, вот мы должны как бы учитывать это. Что для нас важно? Построить путь, процесс, понять, к этому вот уровню. Сымитировать это невозможно, это может получиться на какие-то секунды или там минуты, ну, через какие-то усилия искусственные. Мы строим свою жизнь, мы строим общество сознания Кришны, мы должны из этой вот войны Кали-юги установить какой-то мир, умиротворенное общество создать. Это трудно. Трудно, потому что вокруг вот эти вот беспокойства, эти гуны, эти вот низшие гуны просто бушуют, они возбуждены. Сейчас сознание людей не просто осквернено, возбуждено еще к тому же. Осквернено и возбуждено. Гуны невежество плюс страсть. То есть это означает бесстыдство. Че попал в невежество, но в благость, он стыдится, ну, простите. Но я сейчас приведу себя в порядок. Но в страсти он и не стыдится, потому что он возбужден этим, он активно, открыто действует, понимаете? И считает, что он честный человек. Это называется честность. Откровенный человек. Ну, наглый означает честный в Кали-юге. Так написано в Бхагавата-пуране. Люди станут наглыми, думая, что это честность. Будут любить, но на самом деле будут заниматься сексом. И вот в таком духе все. Это вот возбуждение, осквернение и возбуждение. Вот эти две вещи, когда соединяются, вот это Кали-юга. И мы с вами хотим сделать невозможную вещь, умиротвориться и создать еще общество умиротворенных людей. Не тупых людей, а умиротворенных. Не безразличных, а умиротворенных. То есть вот эти вот вещи, вот это в знании нужно научиться делать. И здесь как раз это знание описывается. Все должны служить Господу и быть дружелюбными с каждым. Надо прославлять других за то служение, которым они занимаются. А не гордиться тем, как служим Господу мы сами. Таково монастырение Вайшнава, монастырение царящее на Вайкунтхе. Преданные могут состязаться в служении Господу, и между ними порой возникает нечто похожее на соперничество. Однако на планетах Вайкунтхи каждый ценит служение других, преданных, и никогда никого не критикует. Именно так состязаются на Вайкунтхи. Не может быть и речи о том, чтобы слуги Господа враждовали между собой. Каждый должен иметь возможность использовать в служении Господу все свои способности. И каждому надлежит ценить служение других. На Вайкунтхи все так и происходит. Поскольку каждый слуга Господа, все равны между собой, и каждый имеет право служить Господу в соответствии со своими способностями. В Бхагавадгите 15.15 сказано «Сарвасья чахам хридица невишто матах смритим гьянам поухам ча». Господь пребывает в сердце каждого и руководит всеми слугами в соответствии с их умонастроением. Что касается преданных и непреданных, то ими руководит Он по-разному. Атеисты не признают власть Верховного Господа, поэтому Он руководит ими так, что они на протяжении многих жизней не помнят о служении Богу и по законам природы все время подвергаются наказанию. Но если кто-то предан Господу и очень искренне хочет Ему служить, Господь руководит им по-другому. Бхагавадгите Он говорит «Тешам сатата юктанам баджатам прити пурвакам дадами будд йогам там». Я на маму паянтите. Те, кто неустанно служит и поклоняется мне с любовью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. На самом деле все живые существа не чьи-то враги или друзья, а слуги Господа. И Господь по-разному руководит каждым живым существом, учитывая его умонастроение. Если я себе скажу, дай-ка стану смиренным. Да, да, я должен стать смиренным. У меня не получится. А дай-ка я стану выше на голову. Не очень получается тоже. А может мне стать красивей? Тоже не очень получается. А дай-ка я забуду все плохие ситуации в своей жизни, буду жить счастливо. Не могу. Но если Господь скажет, забудь, и я забуду. Стань, и я стану. Означает, что Он удовлетворен. Вот и весь секрет. Если Он скажет, вот тебе разум, и разум придет. Это называется просветление, как бы, откровение, это духовное. Духовные взаимоотношения. Мы из океана блаженства черпаем эти достояния Кришны, служение Ему. Это плод сотрудничества. Еще одну вещь скажу и передам микрофоны. В чем же все-таки различие между деятельностью и сотрудничеством? Мы приходим в ИСККОН, организацию. Здесь много видов служения. И можем по привычке начать это в форме деятельности, в духе деятельности. Но деятельность – это карма. Она подразумевает, что есть какие-то плоды деятельности труда. И как опыт показывает, что когда появляются плоды деятельности, возникают конфликты именно тогда. Вообще в материальном мире. И для всех людей, даже здесь, кто занимается деятельностью именно. Сознание деятельности, деятеля. Или кармическое сознание. То есть потому, что цель любой деятельности – плоды деятельности. А потом, как их поделить, как их распределить, вот это сложно очень. В материальном мире страсти, невежество – это невозможно сделать. Что там есть жадность, там есть зависть и так далее. И каждый претендует на свою долю. Никто не контролирует чувства, не знает своей доли при этом. Не знает, что все принадлежит Богу еще. Сознание не утверждено. Не укреплено сознание Кришны. А вот сотрудничество не подразумевает плоды материальные. Сотрудничество подразумевает другой плод, большее сотрудничество. То есть сближение отношений. Вот в чем ценность. Сотрудничество для сотрудничества. Как это? Ну, может быть, я сейчас избегаю как бы самого Господа Кришны в такой формулировке, но опираемся на Рамаюну, допустим, или на Ютиштира, не знаю, любой праведный царь знает эту формулу, что управлять государством нужно по законам Бога так, чтобы любовь между царем и подданными усиливалась. Вот тогда люди понимают Бога. Любое вышестоящее лицо действует так. Вот тогда люди, естественно, осознают Бога. Даже простые люди осознают Бога. Любому живому существу, которому вы делаете добро, собака или птица, неважно, кому угодно, делайте добро, что-то хорошее, оно на вас будет смотреть, как на Бога. Оно меняется. Оно начинает понимать ваш язык. Это удивительно. Так вот, сотрудничество для того, чтобы укрепились наши дружеские отношения в служении Богу, чтобы мы стали ближе, чтобы мы лучше понимали друг друга, чтобы лучше служили Господу еще вместе. И вот эта радость сотрудничества вымещает вот эту привязанность к плодам труда. Это для яги, это не для каждого отдельности, для всех то, что мы делаем. Плоды всем принадлежат, так говорит ведическая культура. Варнашрама-дхарма, это великие яги. Поэтому все, что мы с вами трудимся, зарабатываем в сотрудничестве для того, чтобы распространять славу Святого Имени, вот эти вот программы, фестивали, вот Майпури строится, Вриндавани строится, по всему миру что-то строится, и с трудом где-то поддерживается, где-то не поддерживается, где-то появляется, где-то исчезает. Но вот мы пытаемся создать вот этот дух. То, что нам Прабхупада передал. Хорошо, теперь мы перейдем к вопросам.
Hare Krishna. Вопросы уже готовы. У нас будет 5 вопросов, и мы их сразу прочитаем, да?
Нет.
По одному? Окей, хорошо. И первый вопрос – это какие качества и установки в уме преданных благоприятствуют или, наоборот, мешают сотрудничеству? И что надо сделать с этим вопросом?
Отвечай.
Я так и знал.
Держать ответ.
А?
Держать ответ.
Кстати, да, вот один момент, который очень ярко выделился в комментарии, по крайней мере для меня. Там очень много, конечно, ценных моментов. Но я для себя отметил вот то, что Прабхупада объясняет, что сотрудничество возможно только когда есть настроение Вайкунтхи. Это когда преданные ценят служение друг друга. И когда преданные ценят друг друга. И несколько лет назад, ну не так давно, может быть 3-4 года назад, мой духовный учитель Шрила Индрадюмна Свами, он жил в Вайшнавской академии. И Весапуджа Читания Чандрачарана Прабху отмечалась также в Вайшнавской академии этажом ниже. И мы находились, ну вот, в верхней квартире. И вдруг он услышал киртан. И он был, в принципе, занят достаточно серьезно, но вдруг он спросил, а что там за киртан поют? Я говорю, там проходит Весапуджа, Читания Чандрачарана Прабху. И он сразу же все оставил, отложил все свои дела, говорит, пойдем на Весапуджу. Мы пришли на Весапуджу, поучаствовали там, и меня очень удивило, потому что мой духовный учитель, он начал прославлять Читания Чандрачарана Прабху, очень глубоко его оценил, причем очень-очень искренне. И я был поражен этим фактом, и как-то его спросил, я говорю, ну как-то немножко необычно, да, что вот ученик Прабхупады отправляется на Весапуджу, преданного, который принадлежит к другому поколению, ученик ученика Прабхупады, и его прославляет и так далее. И он посмотрел на меня, он говорит, но мы занимаемся одним и тем же служением. И я понял, что поскольку мой духовный учитель несет ответственность за то, чтобы помочь окружающим стать сознающими Кришну, в частности, служение инициирующего духовного учителя, и поскольку Читания Чандрачарана Прабху также занимается этим же самым служением, они друг друга очень хорошо понимают, потому что только тот человек, который несет серьезную ответственность, может оценить того, кто несет похожую ответственность. И вот когда Кешава Махарадж сказал, что надо будет отвечать, я подумал, что слово «отвечать», оно связано со словом «ответственность». И да, ну немножко вот Читания Чандрачарана Прабху затронул это. Что происходит в сознании? Мотивация очень важна. Как Марк Твен сказал такую знаменитую фразу, что в нашей жизни два самых главных дня. Первый день – это когда мы родились. Ну, в принципе, мы с этим согласны, потому что человеческая жизнь – это же редкий дар. Да? А второй, даже еще более важный день нашей жизни – это когда мы поняли, зачем. Зачем я родился? Да? Какой смысл в моем рождении, какой смысл в этой жизни? И да, вот это связано с мотивацией. И поэтому вопрос «зачем?» по определению – это один из самых развивающих вопросов, которые мы можем задавать себе. Другим задавать такие вопросы, в принципе, как-то, ну вот, Знаете, если вы говорите человеку, зачем или почему ты так делаешь, то это расценивается, как правило, как вызов, да? Ты зачем взял это, положи на место, да, или что-то такое. То есть, ну вот если мы себе задаем такой вопрос, вот зачем я делаю то, что я делаю сейчас? Вот зачем я вот сейчас пришел и сижу и слушаю про сотрудничество? Зачем я приехал в Майпур? Зачем я повторяю джапу? Зачем я общаюсь с преданными? Зачем я вообще пришел в преданное служение? Вот. И этот вопрос, он очень заставляет нас заглянуть внутрь себя и оценить себя по-настоящему. И вот человек, который по-настоящему внутрь себя заглядывает, у него не будет времени пытаться выкапывать недостатки чьи-то, да, кали-югу. Недостатков найти вообще несложно, потому что это эпоха сплошная, ну, то есть океан недостатков. Да. Но смысл не в этом, смысл в ответственности, да, вот это, в этой внутренней ответственности. И, как правило, как происходит в сознании Кришны, что если человек внутреннюю ответственность на себя берет, то естественным образом потом это как-то вот внешне выражается. Да. Человек получает внешнюю какую-то ответственность. Я не знаю, насколько это по теме, но, может быть.
Меня задела эта фраза тоже «ценить служение других». Хочу чуть-чуть тоже сказать на эту тему. Вот. Часто проблемой в сотрудничестве становится то, что внутри есть установка, то есть мы сейчас говорим про вопрос про установки, негативные установки, которые мешают сотрудничеству, и позитивные установки, да, которые, наоборот, помогают сотрудничать. То есть у нас бывает, то есть иногда у преданных или часто у преданных бывает вот эта установка, которую мы приносим из материального мира, это все время обесценивать служение других. Да, то есть вот это вот, это продиктовано какой-то культурой зависти, которая где-то там в печенках у нас сидит, и, собственно, из этого вырастает соперничество, и вот как бы это, оно где-то глубоко у нас сидит, и вот мы приходим, мы пытаемся сотрудничать, и мы видим, кто-то что-то хорошее делает, и мы думаем, ну не может же быть, явно у него какой-то мотив, не может же быть. И мы начинаем вот из, ну, и даже из чего-то хорошего делать что-то ужасное. Начинаем других настраивать или еще что-то такое делать. И это полностью убивает дух служения в других, вот разъединяет преданных. Ужасная вещь на самом деле. Но если поставить себе вот такую установку восхищаться служением других и ценить это. Знаете, как ребенок, когда даже если это какой-то начинающий преданный, он еще толком не умеет служить. Вот, и у него что-то не получается, но он пытается, да, искренне что-то пытается, как ребенок, когда вот он пытается делать какой-то первый рисунок, нарисовал ребенок, вот он подносит, и вы, вау, вы восхищаетесь. Хотя там какие-то иероглифы нарисованы, что-то похожее на домик, может быть, но как бы. Но если вы при этом, например, скажете, да это ерунда, все скомкать это и выбросите, то что произойдет в сердце ребенка, да? Вот, точно так же в сердце преданного, то есть если он наталкивается на такое отношение, то, ну, как он чувствует, что его вот этот энтузиазм начинает гаснуть. И как сотрудничать с такими преданными совершенно не хочется. Да? То есть он начинает как-то изолироваться и постепенно тухнет. Так вот в обществе преданных могут выжигаться преданные. То есть мы можем наблюдать, что кто-то уходит, да, из сознания Кришны. Почему? Потому что не оценили их, не заметили их служение, их стремление. И даже если кто-то делает служение, ну как-то, даже с мотивом каким-то, все равно за этим, вот искренне преданный, он увидит чистоту. Ну и знаменитый пример есть, когда Гопал Бхатта Госвами однажды читал Бхагаватам, и он увидел, как один, да, как все люди плакали, потому что это была история, когда Акрура увозил Кришну из Вриндавана, там такая трагедия, и все слушатели плакали. Один человек сидел, ему не по себе стало, знаете, как черная ворона посреди. И он, у него был чили, он намазал себе глаза и тоже, в общем, заплакал. Вот, и Гопал Бхатта Госвами заметил это и подошел, и с огромным смирением сказал: «Вы знаете, вы такой великий преданный, такая великая душа. Я столько раз читал в священных писаниях, что если глаза не плачут по Кришне, их надо наказывать. Но я впервые увидел человека, который это сделал. Вы такой замечательный». Вот, и тот человек заплакал уже настоящими слезами. То есть вот это то, что плавит сердце, то, что вдохновляет меняться, вдохновляет вот, почувствовать эту энергию бхакти. Да? Вот представьте, если мы будем поддерживать друг друга и ценить служение друг друга, как этот энтузиазм начнет нарастать в обществе. Вообще не остановишь тогда всех. То есть огромная энергия появится сразу. Но если все время идет такое, знаете, недоверие, такое вот, просто взглядом можно, знаете, так оценить. И все понятно, да? И энергия начнет тухнуть сразу же. И становится болото в обществе преданных. То есть нету энергии, нету энтузиазма. Он просто ушел. Поэтому это очень важная вот установка для сотрудничества. Это научиться ценить просто служение других. И даже если у меня еще пока нет такой, ну как врожденной, что ли, склонности, спонтанной, да, то есть я не нахожусь на таком уровне, но я могу пытаться практиковать, я же садака, да? Ну, пытаться просто поблагодарить преданных за то, что они делают. Прийти, вот, ну хотя бы, ладно, ну трех человек поблагодарю сегодня, всех не могу, ну хотя бы трех вот в день. И это уже будет большой шаг. То есть если мы начнем это делать, мы сами почувствуем, как в нашем сердце что-то происходит. То есть энергия бхакти, она тоже нас будет благословлять в этот момент. Это тайна. Вот. И у меня очень такой яркий пример перед моими глазами. Это Радханат Махарадж. Он поразительный преданный, но все время такими восхищенными глазами смотрит на преданных. Не знаю, попадался кто-нибудь из вас под его взгляд. Он такой, знаете, он как будто как смакует, вот он смотрит вас. И у вас прям все сразу там, знаете, все ваши самые чистые мотивы просыпаются внутри. Так вот. Вот. Поэтому это важная вот установка, то есть отказаться от установки обесценивания служения других и принять вот эту установку, поощрять, наоборот, служение других, поддерживать его. Даже если оно несовершенно, даже если оно сделано с мотивом нехорошим, ну, каким-то не совсем чистым, но все равно это служение. Вот. Если мы это поддерживаем, служение, человек будет чувствовать, что служение здесь ценится, и мотивы его изменятся. Вот. Он будет очищаться постепенно. Вот это искусство, да, то есть вот, которому нам нужно учиться.
Как распознать вредные установки в себе? Да, нужно. Я делал так, я открывал трюмо. И смотрел на себя, фас, профиль, затылок. И видел, что, в принципе, нет вредных никаких сторон. Я проводил часами за этим зрелищем 16 лет, помню. Когда никого не было дома, открывал трюмо. И началась медитация. Профиль, совершенство жизни. Фас, красота. Анфас очаровательно вообще. Затылок неожиданно прекрасно. Улыбка. Так невозможно, конечно, если мы на себя медитируем, и сейчас это нас вложено, эго, мы не найдем ничего плохого. Я когда открыл впервые Бхагавад-гиту и читаю там 20 качеств знания, и себя проверяю и вижу, что все качества есть у меня. Ну все, в принципе, я уже могу. Вот. Нет, надо войти в мир. Войти в общество, вайшнавов, вообще в жизнь. Войти. Обязательно нужно человеку войти в жизнь. Знаю, молодые люди все ну, как-то ценят себя, что-то думают о себе, любят себя. Такова молодость глупая, красивая. Поэтому иди в жизнь давай, трудись, вот, совершенствуйся, достигай, кем ты будешь, старайся, семья у тебя будет или как, ну ты будешь обязанности принять. И в принципе мы как бы входим в радостное состояние в жизнь. И тут мы сталкиваемся. Проблема, что за проблема? А вот именно со своей вредной стороной. Оказывается, это еще распознать придется нам годам к 50, что ты, оказывается, я сталкивался всю жизнь с самим собой, а не с кем-то. Никто для меня не являлся проблемой, я являлся проблемой. Но это придет позже, позднее, если еще из духовного учителя, из практика. А может не прийти вообще. Вот носорог, он кажется вполне приличное животное, уравновешенное, полный, добрый. Ну, урок-то носу для украшения. Но подойдите к нему поближе. Покажите ему палец. И сразу проявит свою вредную природу. Он не может этого стерпеть. Вот это опасная природа. Он же думает, какой наглец. Что он себе позволяет вообще? Так кто прав? Я не могу понять. Вот носорог или тот его дразнит? И также в семье мы видим и сталкиваемся с какими-то неприятными. Все кто-то обидчивый, кто-то гневливый, кто-то такой, кто-то на эту ситуацию не может терпеть, это может, это не можете. Вот это наша вся вредная сторона, вот наш опыт. Вспоминайте ее, где мы не можем терпеть кого-то. Вот это себя вот здесь вы изучаете, пожалуйста, в эту сторону, вредную сторону. Иногда она необходима, эта вредная сторона. Когда мне однажды сказал один духовный учитель, что ты не должен допускать, чтобы тебя называли махарадж словом. Ты не принял саньясу. Прабу по этикету. А что ж теперь буду? Ну, вот, к каждому подходить и поправлять его, если они называют, и что мне делать? А вот тут ты должен проявить свою вредную природу, он сказал. Вот не смиряться с этим. Вот тут она как раз тебе пригодится, вредная природа. Вот она тут нужна. Когда прославляют человека, или, ну, заслуженно, незаслуженно, вайшнав ему не очень нравится, у него проявляется вот эта вот как бы вредная природа, отторгает это. То есть этому тоже есть место. И в каждом человеке есть эта вредная природа, в любом человеке есть природа, которая деятельная, и природа привлекательная, чистая. Тригуны материальной природы в человеке в равной степени примерно они присутствуют. И наша задача смотреть на других через их светлую природу, выбирать их светлую природу, подчеркивать, игнорировать их темную природу, сотрудничать нейтрально с их страстью деятельности, но смотреть на светлую их сторону. Вот это дух сотрудничества. На себя нужно смотреть с другой точки зрения. Вот наблюдать свою вредную природу, держать ее под контролем, быть внимательным. Тогда другие есть шанс, смогут увидеть свет в нашем сознании. Свет означает самоконтроль, уравновешенность. Вот это свет. Уже будет какой-то свет, какая-то польза будет от нас. От нашего присутствия, от наших слов, от наших отношений, деятельности. Когда мы держим под контролем свою темную природу, люди начнут нас уважать. Вот представьте, вы сидите в каком-то месте, да, может быть, в трамвае, где-то еще. Кто-то посаживается просто, плюх рядом. Ну, вам нужно привыкнуть. Вам, может, было комфортнее одному. Ну, как-то не к месту. Ну, место общественное, понятное дело, имеет право, но как-то вот вы переживаете чуть-чуть. И другая ситуация. Человек подходит и говорит, я не помешаю, простите. Говорит, нет. А что, он тоже подсел, просто он держит под контролем свою природу, таким образом, оказывается. Отсюда уважение к другим. Отсюда уважение. От контроля своей темной природы, она есть у каждого, появляется уважение к другим. Оно так видится другим, когда вы контролируете свою темную природу. Когда вы не можете сказать дурное слово, люди думают, он уважает меня. Может, вы его не уважаете. Просто контролируете свою темную природу. Но люди ответят, смотрите как, удивительным образом. Результат приходит сам по себе, оказывается. Я не требую уважения, просто контролирую свою темную природу. И результат приходит сам по себе. Удивительно, как происходит. А? Сказка какая-то. Как в сказке, действительно. Итак, эта темная природа, она обязательно проявляется в той или иной ситуации. У нас эти ситуации уже есть, поэтому тут не спрашивайте, как ее увидеть. Мы уже ее видели не раз с вами. Семейные люди каждый день видят эту природу. И дети там, и все открыто же в семье. Все же. С утра до ночи, это каждый день они общаются близко, очень не знают друг друга уже через какие-то годы. Уже дочь ваша знает, что вы скажете на ее вопрос в этом случае. А тут пошлете ее к маме, а мама пошлет к папе, а папа к дедушке. Она уже знает эту схему. Все изучено. И таким образом мы можем изучить эту темную природу для чего? Для самоконтроля. Вот для чего она изучается. Вот то, что я мог бы сказать по второму моменту. Вот тут пока приостановимся, и, может быть, есть какие-то вопросы к нам, вот здесь присутствующим на сцене. По этим темам, если возникают вопросы, можно поднимать руки или посылать записки сюда.
И микрофоны, если можно, туда в зал. Вот микрофон лежит, может быть. Есть, да? Попробуйте еще.
Да? О, Харе Кришна. Спасибо большое за эту тему. Такой вопрос. А что значит контролировать свою природу, вот эту темную? То есть есть такой контроль, который просто зажимает, а потом у человека вспыхивает, взрывается все. То есть что значит контроль в этой теме? Спасибо.
Вот у нас на сцене два Госвами, которые как раз контролируют чувства. Вот, поэтому пусть они расскажут об этом.
Махараш ответит сейчас.
Видите, да, как сотрудничество работает на практике. Кто-то делает утверждение, остальные отдуваются.
Ну, мы согласны тоже с этим утверждением.
Однозначно. Это одна семья, поэтому тут...
Однозначно, да, что контролировать, подавляя, невозможно. Как Бхагавад-гита, очень известный стих, Ба 59, говорит: «Вишая винивартанте нирага расья дейгина раджа расаварджам расапьясья парам нриштва нивартате». Что человек может воздерживаться от удовлетворения чувств, то, что мы обозначаем как темную природу или негативную природу, но вкус остается. Но если человек развивает высший вкус, то низший он естественным образом пропадает. Поэтому Шрила Прабхупада часто говорил, что практика сознания Кришны обозначает не пытаться искусственно подобить свои какие-то низшие качества, низшие побуждения, а заменить их на позитивную альтернативу. И, конечно же, возникают ситуации, да, о которых вот шла речь, что кто-то как-то, ну вот, очень недостойно себя ведет по отношению к нам, или мы недостойно себя ведем, и часто эти вещи, они уничтожают уважение к себе, уважение к окружающим, уважение к себе, и без уважения мы знаем, что отношения невозможны, и это создает целую массу проблем. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, что сознание Кришны – это абсолютное решение любых проблем. То есть, если мы вспоминаем Кришну, есть очень интересное утверждение, оно процитировано в «Нектаре преданности» из Падма Пураны. Говорится, что в этой цитате говорится, что в сердце человека, который находится под влиянием гнева или же не помню, какого-то другого негативного качества, никогда не проявится Кришна. И скорбь, вот второе негативное качество, скорбь или гнев. То есть, если кто-то находится под влиянием скорби или гнева, Кришна не может проявиться в сердце такого человека. И Шрила Прабхупада объясняет, каково противоядие, что когда с нами произошла какая-то неприятная ситуация, а пока мы находимся в материальном мире, гарантия, что рано или поздно произойдет что-то неприятное. Вместо того, чтобы думать об этой неприятной ситуации и находиться под влиянием скорби и гнева, лучше думать о Кришне. Конечно, искусственно это опять-таки не получится, да, и очень важно понять, что сознание Кришны не какой-то искусственный процесс. Да, вам наступили на больную мозоль, а вы думаете о том, как Кришна пасет коров и играет на флейте. То есть мы понимаем, что это не получится. Но каким образом думать о Кришне? Очень важно думать о Кришне именно в связи с проблемной ситуацией. И думать о Кришне как о том, кто является изначальной причиной всего. Понять, что это именно Кришна сделал. Конечно, если мы не в сознании Кришны, то тогда появляется обида на Кришну, и это серьезная проблема. Вот. Но если мы понимаем, что Кришна мой лучший друг, и, по-моему, вот часть этого стиха из 5.29 было процитировано в комментарии Шрилы Прабхупады, что он мой лучший друг, как один из моих друзей говорит, на все любовь Бога. Да? Обычно говорят, на все милость Бога, а он это усовершенствовал, говорит, на все любовь Бога. И это не так легко, потому что вот кто-то вам что-то сделал ужасное, и вы думаете, ну вот это проявление любви Кришны, да, ко мне. И, естественно, в уме возникает вопрос, как это может быть проявлением любви Кришны. Но если вы по-настоящему верите в то, что Бог есть, и в то, что Он действительно мой благожелатель, мой лучший друг, то в этом случае ответ придет. Ответ обязательно придет. Вы поймете, как Кришна через эту ситуацию помогает мне. И еще один момент – это каким образом не попадать под влияние скорби или депрессии. Кстати, исследователи говорят, что депрессия грозит стать самой серьезной болезнью 21 века. И, ну, к сожалению, преданные тоже не обязательно всегда исключение из этого правила. Да? Преданные тоже могут под влияние депрессии попасть. И депрессия – это такое, ну, скорбь в самом своем темном проявлении, наверное. Вот. И обычно депрессия появляется из-за какого-то ощущения безнадежности, да, что вот, ну, все, ничего не получается. Потеря веры в себя. Вот это очень интересно. Если человек теряет веру в себя, то ему очень сложно прогрессировать сознание Кришны. Но каким же образом не терять веру в себя, если мы сталкиваемся со своей темной стороной много-много раз? Да? И непонятно, когда это закончится. Но мы можем видеть примеры Бхагаватам, когда преданные сталкиваются со своими анартхами очень серьезно, лицом к лицу. Каким образом они не попадают под влияние депрессии? Вот очень важно запомнить это умонастроение, что преданный думает: да, я падший, что у меня нет никаких хороших качеств, но Кришна настолько удивительный, что он даже такую неквалифицированную и падшую личность, как я, может не просто занимать в преданном служении, но он может даже такой личностью пользоваться как идеальным инструментом в своем служении. То есть, чем больше я осознаю свое падшее положение, тем больше я восхищаюсь талантом Кришны, который может даже такую личность, как я, занимать в преданном служении. Вот это буквально пару слов.
Харе Кришна. Я чуть-чуть добавлю, да? Хочу свой пример просто, как я это делаю. Очень важно, чтобы у нас в жизни были какие-то герои, на которых мы хотим быть похожи. Вот это, то есть если в момент, когда нас охватывает какая-то наша, ну, вот эта вот темная природа, мы вспомним этого нашего героя и ну, как-то начнем молиться, то есть это может быть духовный учитель или какие-то старшие преданные, которые вот нас вдохновляют, ну, вот, за кем мы идем, то это дает силу. Я вот очень хорошо помню, как когда я только стал преданным, такой яркий у меня был опыт. И я уж следовал четырем принципам, но мои друзья, конечно же, ничего не следовали, они меня пригласили на день рождения. Ну, и я по традиции пришел на день рождения. Вот, они уже знали, что я от всего отказался, как им казалось, вот, и, ну, решили меня вернуть на путь истинный. Поэтому было испытание на все четыре регулирующих принципа. Вот, то есть они меня пытались там мясом накормить, напоить, закурить дать, познакомить с девушкой, ну, в общем, все-все-все, и я от всего отказывался, вот, но и самое большое испытание для меня было, это когда принесли торт «Наполеон», вот. Это был, ну, я студенческие годы были, еще тогда молодой был, и торт «Наполеон» это был такой, знаете, как мечта студента. Вот, и у меня ум взорвался сразу, вот, я подумал, ну это точно можно Кришне предложить. А такой слабенький-слабенький разум там где-то внутри говорит, так там же яйца. Вот, а ум внутри говорит, ну и что, там же мало, совсем чуть-чуть, не будь фанатиком. И потом снаружи тоже начинает то же самое происходить. Мне друзья прямо говорят, вот то, что у меня в уме происходило, друзья начинают озвучивать прямо это. Друзья говорят, это же можно, это ветрианское. Давай. Я таким слабым голосом говорю, ну там же яйца. Да ладно, там чуть-чуть, не будь фанатиком. Я чувствую, сейчас паду. Вот, ну действительно, ну что, вот быть фанатиком, и знаете, уже так ум возбуждается. Я в этот момент просто вспомнил духовного учителя, тех преданных, на которых мне хотелось быть похожим, и у меня вдруг внутри появилась какая-то сила, и сказал, нет. И все такие, ух. Вот, но удалось выдержать эту схватку, вот, и в результате, я помню, я такой счастливый был после этого, вот, как будто, знаете, как переход на другой уровень совершенно произошел сразу же, и друзья мои куда-то исчезли эти, новые друзья появились, преданные, вот все, как поменялось сразу все в жизни. Вот поэтому, если у нас есть примеры, за кем мы хотим идти, вот, и мы держим их во внимании, то есть буквально говорится, что если мы поклоняемся, почитаем тех преданных, у которых есть эти качества, то есть не завидуем их, а почитаем, нам эти качества переходят. И наоборот, если мы оскорбляем преданных, то в нас как бы вот, ну, вся, как бы, наоборот, эти негативные качества развиваются. Да? То есть, вот. То есть если мы вот просто найдем героев, на которых мы хотим быть похожи, вот у нас есть это какая-то природа, а вот этого преданного у него просто, он образец для меня, да, и я начинаю просто вот медитировать на него, и у меня тогда будут тоже развиваться эти качества. Это вот один из тоже способов, что можно делать.
Я тоже что-то практическое добавлю немножко. Когда чувства возбуждаются, их очень трудно контролировать. Гнев трудно контролировать. Обиду, вот эти моменты такие бывают очень сложные. Вот эти моменты именно. моменты, которые могут испортить нам жизнь вообще. Всего лишь моменты, но очень ответственные моменты. И требуется как бы обновить чувства, ну, как бы успокоить их, заново подумать об этом по-другому, ну, вот, с какой-то, с другой платформой, с более спокойной, с более разумной, ну, вот, кто-то меня приводит в чувство, дает воду, там, что-то происходит, там, не знаю, говорит мне вслух, что я должен думать сейчас. И для каждого из нас есть разные способы этого обновления, но, в принципе, есть и общие вещи, такие как киртан, допустим, например, хороший джапа. Я знаю немало преданных, которые при помощи просто хорошей джапы выходили из депрессии. В каких-то временных таких вот состояний сложных. Просто тут же уходили, у меня вот друг есть, он так поступал всегда. Расстроится, там кто-то его там скажет, что-то бывает, там ссора какая-то возникает в жизни, там ваш мир жил, поссорится, и он там в парк уходит неподалеку, в лесок. И где-то через час приходит, и свежий, улыбается, обновленный, ничего не отвечает. И что делал? Джапу повторял. Вот так он... Сейчас он повторяет 64 круга каждый кадыш. Ну, ты к этому так привязан. Вот он так решал вопрос. Я знаю одну преданную, которая впадала регулярно в депрессии, там личная жизнь, сложности всегда были у нее какие-то вот личные. Одинокая женщина была. А она выходила из депрессии, потому что умела погружаться в книги Прабхупады. Час-полтора читает, читает. И так она в жизни регулярно читает, читает, читает. Она сама справляется с этими депрессиями. Я ее знаю хорошо давно уже. Я знаю, что это садху. Она контролирует чувства. Она может ум направить на Кришну. Это вот способность вот этого Госвами. Кто-то джапой, кто-то читает книги. Она любит читать, просто может читать вот часами. Я что делаю? У меня в основном через проповедь контроль чувств. Также, ну, язык – это самое сильное чувство, которое, вот если занять правильно, можно быстро достичь освобождения. Хороший Кришна-прасад очень важен. И когда вы говорите о Кришне, читаете Бхагавад-гиту, вот мне достаточно просто эти комментарии, несколько строк прочитать, обсудить с преданными, в нем приходит сразу равновесие в любой ситуации. Это контроль чувств, то есть Кришна контролирует. Также будут моменты, когда вы получаете умиротворение с изображения духовного учителя или Прабхупады, или Кришны, или от божеств. Приходите с проблемой, возбужденной, но вы искренне, и так хорошо становится. Кришна такой добрый ко всем. Бывало такое? Видите, контроль. Вот этот опыт мы запоминаем, это вот мы практикуем, это культивируем. Вот это очень важно. Важно снова освежать свой ум, обновлять свои чувства, как бы начинать заново. Когда-то не было дня и ночи во Вселенной, и когда Ями потеряла мужа, она не могла успокоиться. Дочь Ямараджа, нет, сестра Ямараджа. Она не могла успокоиться, никто не мог успокоить, потому что не было дня и ночи. Ну, скажи, забудь уже. Прошло время. Как прошло время? Говорит, это же только сегодня произошло. Не было дня и ночи. И тогда, когда сделали ночь, она уснула, проснулась и сказала, это было уже вчера. Она успокоилась. Еще время есть. Вот, если вы чувствуете себя вот плохо, и джапа не помогает, и книги не можете взять в руки, совсем уж плохо, ну, поспите. Сколько хотите, можете поспать. Нарушая там распорядок, проспите всю Мангаларати, всю Гуру Пуджу, если у вас такое же состояние. Бывает такое. Это не то, что ежедневная садана, но это бывает. Знаете, я знаю этот пример. Один из старых GBC, очень хороших, он здесь вот принимал русских и советских преданных, первый приезд. Он был истощен до предела. Это для него легко не далось. Он больше месяца их провозил по всем святым местам, собирал пожертвования для них, оплачивал все. Титанический труд, когда мы рассказали, что он сделал для русских преданных, и сколько он собрал пожертвований, сколько он божеств на пожертвования, чтобы им раздать, сколько им подарков нужно было сделать, сколько найти средств, сколько всего усилий, билетов, не знаю, все это в Индии сделать ему одному. Великая жертва. Он после этого не мог 3 дня мантру повторять, просто спал, чтобы просто прийти в себя. Я его понимаю. Я не говорю, что так нужно делать. Но иногда такое происходит в жизни, что мы можем... Нам нужно просто успокоиться. В обычном случае, если просто какие-то, ну, бытовые, текущие дела, ну, неприятности, ну, есть джапа, есть книги, есть проповедь, есть язык, можете что-то поговорить с человеком на уровне духовном каком-то и тоже прийти в себя с двух сторон. Это работает. Иногда, когда жена ругается, цитируешь шлоку громовым голосом. Иногда нам не цитируют Прабхупаду, вау, 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 а я ей шлоку, вау, 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 вау. И в конце концов мы ха-ха-ха-ха, смеемся. Это контроль чувств. Ну, то есть, давайте, вот мы творческие люди, вот давайте попытаемся найти. Вопрос.
Что значит уважать себя в сознании Кришны? Как научиться принимать слабости других? Я должен отвечать, да?
Кто-то должен.
За все ответить.
Тогда Махараши.
Я уже крайним побывал один раз.
Ну ладно, я начну, может что-то добавить. Итак, что значит уважать себя в сознании Кришны? Ну, это означает не позволять себе вот впадать в вот это состояние какого-то самобичевания постоянного и накручивания в своем уме, а просто, ну, как принимать себя таким, какой я есть. То есть я в процессе нахожусь, и я прилагаю усилия, я иду дальше. Вот, я уважаю свой уровень, не пытаюсь подражать другим, просто вот действую на своем уровне. Вот я уважаю себя в сознании Кришны. Вот, это искренняя ученическая позиция, которую я пытаюсь занимать. Я не пытаюсь ни перед кем выслуживаться, ни перед кем изображать себя вот, каким-то великим или еще каким-то. Просто делаю то, что соответствует моим уровням, моим задачам. Вот я работаю с этим. Это вот уважение себя в сознании Кришны. Если же я начинаю играть, это означает, я не уважаю просто себя. Я перешагиваю через свою природу и просто начинаю изображать из себя шута какого-то. Вот тогда это как отказ от самоуважения, то есть отказ от своей природы.
Хочешь добавить?
Ну, можно что-то добавить. Уважать себя, можно еще сказать, не позволять себе дурно общаться с другими. Угу. Так, потому что мы так теряем уважение к себе, а других тоже. Уважать себя, уважать свою репутацию, доброе имя поддерживать, потому что для проповеди это очень важно, иметь доброе имя. Если у нас не будет доброго имени, нас никто слушать не будет. Поэтому нам также важно заботиться о добром имени, о своих добрых поступках. Тоже касается определенного контроля. Уважение к себе должно быть привычкой. Не поступать дурно ни с кем. Не говорить дурно о ком-то. Также стараться избегать таких вещей. Можно к этому тоже принципу отнести, уважать себя. Потому что есть такое понятие, как самовлюбленность. Такого человека не любят. Это как бы антоним, скорее, этого понятия, уважение себя. Неправильно, искаженное. И там было что-то еще?
Да, как научиться принимать слабости других?
Как научиться принимать слабости других? А зачем их принимать? Не нужно вообще обращать внимание, нужно помогать слабым. Что имеется в виду принимать слабости других? Пороки или их нечистоту имеете в виду? Слабости, если мы видим слабого человека, мы помогаем. Если сильного человека видим в духовной жизни, мы служим ему. Если равного дружим, если слабого помогаем. Здесь имеется в виду вопрос, скорее всего, что есть неприязнь к слабостям других. Вот этот момент нужно в себе проработать. Неприязнь. Отвращение какой-то слабости. Ребенок слаб во многих вопросах. конечно же, но о нем заботятся. Тут нужно пояснить, конечно же, о чем идет конкретная речь. Принимать слабости других. Я не думаю, что нас должно это сильно беспокоить, слабости других. Прабхупада сказал, что добродетель можно пробудить в любом человеке. Это особый дар человеческого воплощения, что можно пробудить добродетель в любом человеке. Вот этому искусству мы учимся именно в сотрудничестве, потому что сотрудничество – это деятельность в гуне добродетелей, пробуждающая добродетель в себе и в других. Если мы видим пример сотрудничества, это уже пробуждает у нас добродетель. Если мы даем такой пример сотрудничества, это тоже пробуждает и у нас добродетель, и у других пробуждает добродетель. А деятельность для плодов пробуждает страсть у других, конкуренцию, зависть, соперничество пробуждает. А лень, бездеятельность пробуждает адхарму, наплевательство, что-то такое. Не очень хорошее. А вот сотрудничество – это красиво, это гармонично, это привлекательно, это пробуждает добродетель. И мы не видим в сотрудничестве слабых людей, потому что мы вместе все сильные. Сотрудничество – значит коллективное сознание, сознание Кришны. А страсть – это индивидуальное сознание. Я сильный, а это слабый. Как мне вот со слабыми сотрудничать, если я сильный, а остальные слабые? Они за мой счет будут жить, что ли? Я не хочу, чтобы за мой счет меня эксплуатировали эти слабые люди или глупые. Я образованный, а они не образованные. Ну, пусть они себе будут нищими, это их проблема. Они же обо мне не позаботятся, слабые люди, что-то у меня будет. Они все от меня ждут, все от меня ждут, от меня ждут. Вот эта страсть, вот такие вот вещи происходят в этом мире. Поэтому, когда мы вместе, эти прутья вместе, отдельно даже толстый прут несложно сломать в руках Майи. Так, ну вот вязанку прутьев сложно, сложно. Нам нужно научиться делить плоды нашей деятельности в духовной жизни для всех. Это для блага всех мы делаем. Господь Читание принимал саньясу и говорил, я это делаю для блага всех. Не для собственной славы, не для того, чтобы мне поклонялись люди, а для блага всех. Думал таким путем принести еще большее благо Господь. Хотя Господу не нужно принимать саньясу. Он принял саньясу для блага всех, он сказал. Также он принимает духовного учителя, хотя ему не нужно принимать духовного учителя, думая о благе других. И мы принимаем также духовного учителя для своего блага и блага других, также для всех. Принимаем преданное служение для своего блага и для блага других. Вот это называется сотрудничество. Поэтому не думаю, что нас слишком нужно беспокоить слабости друг друга. Так. Какой ваш личный опыт наиболее успешного сотрудничества и почему, на ваш взгляд, оно так хорошо удалось? Наиболее успешного сотрудничества. Ну, кто-то поделится на ум, что приходит. Давайте начнем с того, как конца.
А можно тот конец еще по предыдущей теме что-то скажет? Насчет слабости очень интересный момент, что, например, если вы берете палку и ломаете ее посередине, это слабое место, потому что два рычага, они соединяются. Вот, то есть середина слабая, но если вы попробуете ту же палку сломать в одном из концов, ничего не получится, потому что рычаг другой. И то же самое в сотрудничестве. То есть слабость обозначает, что мы неправильно взаимодействуем с человеком. То есть у каждого человека есть слабости, у каждого есть сильные стороны. И должна быть гармония. И для этого, как в комментарии говорилось, надо уметь видеть преимущества человека. То есть недостатки не имеют большого значения, если мы на них не делаем какую-то ставку. Да? То есть у каждого человека есть недостатки. И если мы понимаем его сильные стороны, и мы взаимодействуем вот с этими сильными сторонами, то тогда слабости нас не будут беспокоить. Это один момент. И второй – это уважение к себе. Честно говоря, ну вот, может быть, это мое личное такое убеждение, но себя уважать невозможно. Почему? Потому что мы даже себя не знаем, кто я такой. Да? Мы себя в жизни не видели, потому что то, что мы видим в зеркало, это всего лишь тело. То, что мы воспринимаем, это тонкое тело. То есть мы даже не знаем ничего о себе, что уж говорить о уважении к себе. Общение. Я думаю, что ни для кого не секрет, что если... То есть уважение к себе связано с верой в себя также, правильно? И вера в себя – это важная вещь. То есть очень интересно, что вера в себя обозначает понимание, что я духовная душа, а не просто материальное тело со всеми его недостатками. И очень интересно, что Бхагавад-гита вначале говорит о том, что мы не тело, а душа, а только потом Кришна говорит о том, что Он Верховный Господь. То есть вначале поверить, что я духовная душа, то есть в которой заключено все совершенство, вместо того, чтобы думать о себе как о теле, грубом или тонком, полном недостатков. Потому что то, на чем сосредоточено наше сознание, оно и проявляется в нашей жизни естественным образом. И поэтому общение. То есть, если вы хотите уважать себя, если вы хотите верить в себя, то очень важно общаться с теми людьми, которые вас по-настоящему уважают и которые вас по-настоящему верят. У кого был такой опыт, что вот вы не верили в себя? Но был человек, который верил в вас больше, чем вы в себя, и вы ему доверяли. И благодаря этому человеку у вас все получилось. Был такой опыт у кого-то? Поэтому в священных писаниях, например, говорится, что духовный учитель – это самый главный человек в жизни каждого преданного. Почему? Потому что духовный учитель – это тот, кто нам не завидует. Духовный учитель – это тот, кто является нашим благожелателем, тот, кого не интересуют наши недостатки, тот, кто видит в нас потенциал и старается из этой искры раздуть пламя. И что касается духовного учителя, Прабхупада объясняет, что дикша-гуру один, но шикша-гуру может быть очень много, поэтому очень важно устанавливать отношения вот с этими личностями, которые нам не завидуют, которые являются нашими реальными благожелателями, которые хотят видеть нас совершенными. И это уважение. Вот это и есть настоящее уважение. И если мы общаемся с такими личностями, то естественным образом у нас появляется и вера в себя, и уважение к себе, и все, что необходимо для духовного прогресса, в частности, энтузиазм. Да, без этого энтузиазма не может быть. То есть, что такое, например, суицидное умонастроение? Да, чем отличается нормальный человек от суицидного человека? Да, что... Это представление о том, что я никому не нужен. Да, что все, моя жизнь, она вообще бесполезная совершенно. Да? То есть, я никому не могу ничем послужить. И это все упирается в общение. Поэтому общение. И очень важно, чтобы это общение было не формальным, а реальным. Реальные отношения очень важно устанавливать с такими преданными, которые являются нашими благожелателями, которые действительно хотят, чтобы мы развивались. То есть, ну, столько много примеров Шрилы Прабхупады, что вот Шрила Прабхупада, его не интересовали недостатки, он видел в людях потенциал. И он целенаправленно этот потенциал развивал. И поэтому Столько много примеров, что ученики Прабхупады вот под влиянием его вдохновения чудеса творили. Как только Прабхупада ушел, у многих начались проблемы, потому что они вот потеряли этот контакт. Поэтому очень важно вот этот контакт развивать и поддерживать.
Так, организаторы нашего ретрита внесли предложение. Сейчас они озвучат их предложение. И мы его быстро рассмотрим.
Харе Кришна, дорогие преданные. У нас запланирован практикум. И появилась идея провести его совместно с старшими преданными. Как вы поддерживаете эту идею? Старшие преданные, вы поддерживаете эту идею? То есть идея в том, чтобы мы не просто делились сами для себя, а чтобы мы как бы отразили это друг с другом. Старшие преданные тоже поделятся между собой и потом своими какими-то выводами поделятся с вами. И нескольких человек из аудитории мы тоже послушаем. То есть идея будет в том, что сейчас в тройках нужно будет обсудить живой опыт сотрудничества. Удачный и неудачный. Понятно задание? Поэтому старшие преданные, они тоже между собой обсудят. У них опыта уже много, по 30 лет сознания Кришны. Какой был удачный опыт сотрудничества, неудачный, почему, как получилось. Именно две стороны. А затем они поделятся с вами, с нами, со всеми своим живым опытом. И также мы кого-то из аудитории тоже выслушаем. Поэтому сейчас очень важно быстро разделиться на тройки. И 10 минут у нас будет на коллективное обсуждение друг с другом от этого живого опыта, именно позитивного опыта, когда мы с кем-то сотрудничали, вместе совместно что-то сделали, получился хороший результат. И опыт, когда что-то не получилось, когда пытались, с каких-то сторон это не получилось.
Я добавлю сейчас кое-что. Не просто удачного или неудачного, а самого удачного и самого неудачного. И хочу расширить этот как бы вопрос. Это не только касается опыта жизни в ИСКОН. Это может быть жизнь в семье родительской или с друзьями. Вот, в общем, самый удачный, самый неудачный опыт вообще в жизни, который у вас был. Можете вспомнить его, обсудить его.
Окей, 10 минут у нас есть. Давайте мы начнем и попросим наших уважаемых лекторов, чтобы они поделились опытом. Начнем с самого позитивного опыта сотрудничества. Пожалуйста, включите микрофоны.
Ну, мы выбрали вот Сагара Махараджа, как раз у него самая интересная позитивная история. А остальные истории конфиденциальные.
Я вынужден признаться, что эта история тоже конфиденциальная. Но...
Также, чтобы не просто история, а еще принципы из этих историй вывести.
Принципы, да. Ну да, в принципе, эта история, она как раз-таки хороша тем, что очень ярко демонстрирует принципы. У нее печальное начало, но счастливый конец у этой истории. То есть я проводил медиацию, это посредничество в решении конфликтной ситуации, между двумя лидерами в одной общине. Это община в таком центральном городе европейском, и эти два лидера... ученики одного и того же духовного учителя, ну, поскольку вся эта информация конфиденциальная, я не могу сказать, какое это место и имена какие-то, все это мы опускаем, это не так важно. Вот, но один был формальным лидером, то есть официальным лидером, второй был моральным лидером, то есть он был замечательным проповедником, певцом, музыкантом, готовил сказочный просад и умел строить супер личностные отношения, его все очень сильно любили. Второй, который был формальным лидером, он тоже отличался харизмой, и фактически между ними был конфликт, и вся община раскололась на две части, и вся община враждовала друг с другом из-за того, что они враждовали друг с другом. У морального лидера, у этого проповедника были очень серьезные проблемы с сердцем. У него было несколько приступов, и врач ему сказал, что следующий приступ он не переживет. То есть он должен быть очень осторожным. Те, у кого проблемы с сердцем, обычно у них сразу же энергия падает чуть ли не до нуля, то есть человек ничего не может делать фактически. Вот, то есть он не мог не то что проповедовать или проводить киртаны, даже не мог готовить просад, то есть даже вот 5 минут лекции для него была перегрузка. То есть он буквально вот еле-еле ходил, знаете, как человек там на грани смерти буквально. Но когда мы провели эту медиацию, перед этой медиацией, что случилось с их духовным учителем, он попал в больницу из-за того, что у него треснул межпозвоночный диск. И острые края диска упирались в позвоночный столб, в нерв. И из-за боли он вообще не мог шевелиться. Его вот в таком парализованном состоянии госпитализировали. И когда мы проводили медиацию, там параллельно ему делали операцию. Вот, то есть, соответственно, там было очень опасно, потому что вот этот край, острый край лопнувшего диска, он вообще мог перерезать нерв, и его могло просто на всю жизнь парализовать. Но эта медиация закончилась очень хорошо, они договорились о сотрудничестве, заключили договор. Параллельно операция закончилась также очень удачно, извлекли все осколки позвоночника, заменили искусственным диском, и, соответственно, ну, как бы он мог хоть ходить, хоть бегать, все что угодно делать. То есть все проблемы решились. И это было в субботу вечером. А на следующий день, в воскресенье, была воскресная программа для всей общины. И вот этот лидер-проповедник в Ятре, который вообще с трудом мог ходить, он, на удивление всех, схватил мридангу. И он начал киртан, ну и это был такой киртан, что все просто летали до потолка. Целый час играл на мриданге и пел. Никто не мог поверить, что произошло, какое-то чудо случилось. И после того, как киртан закончился, он говорит: вы все, наверное, удивляетесь, никто не может поверить, почему у меня столько энергии, как я могу такие киртаны петь в моем состоянии. У меня сейчас все нормально, у меня замечательно. То есть все проблемы у меня решились, у меня сердце вообще не болит. Потому что мы договорились вот с этим лидером о сотрудничестве, мы решили все свои проблемы. И я подумал, что вот, ну, по психосоматике, проблемы с сердцем – это всегда проблемы с отношениями. Как только проблемы с отношениями решаются, проблемы с сердцем тоже решаются. А что касается духовного учителя, то есть позвоночный столб – это то, на чем все тело держится. Да? И вот позвоночный столб, соответственно, вот позвонки – это самые ответственные, самые старшие ученики, которые несут на себе весь груз ответственности за миссию духовного учителя. И вот когда между ними начинается конфликт, это серьезная проблема, да, и вот у духовного учителя треснул межпозвоночный диск из-за того, что вот они так враждовали. Как только они нашли между собой общий язык, и у духовного учителя все проблемы решились, и у этого преданного все проблемы с сердцем также ушли. То есть это вот такой был яркий пример того, насколько важно сотрудничество. Хари Кришна. И принцип, ну вот, просто я подумал, это опять-таки не спешить с выводами, а просто уделить время для того, чтобы сесть, пообщаться и понять друг друга. И понять, как мы можем сотрудничать, как мы можем вместе служить Кришне. Это все.
Спасибо большое за эту историю, за принцип, который вы вывели из нее. Мы попросим несколько человек из аудитории очень кратко, минуте суть передать истории и тоже вывести принцип. Если кто-то хочет, у кого есть, поделиться. Можете не своей в группе, пожалуйста. И вот микрофон вам Дивишакти передаст. Только помните суть.
Хари Кришна, у нас было очень несколько историй и эхо, да? Ну, я сразу скажу, какие принципы мы вывели. То есть у нас в первой ситуации, так, Матаджи просто сильно начала работать над собой, и ситуация изменилась в лучшую сторону. Вот во второй случае была такая ситуация, что старшие увидели природу человека, заняли, и, ну, как бы такой большой энтузиазм, очень серьезное сотрудничество. В моем случае тоже было, ну, когда вера есть в твои лучшие качества, все получается. Когда веры нет, и даже это не озвучивается на тонком плане, чувствуется, и ну, нет никакого энтузиазма. И последний случай, наверное, самый яркий. Кратко, если сказать, что человек медик, и ситуация, другой человек попадает в кому. И в этой ситуации мать же спасает этого человека, и другой преданный потом говорит, что ты действовала не по этикету. Когда ты спасала этого человека, ты говорила с ним на «ты». И в итоге, ну, как бы, такая реализация, что ты вроде такое дело сделал, а к тебе вот...
А ну, этикет нарушил.
Такие вещи, да, заметили. Ну, вот как бы.
А принцип какой?
Ну, принцип...
Следовать этикету?
Ну, вопрос. Мы не поняли.
Хорошо, спасибо. Еще кто-то есть? Пожалуйста, подходите туда. Там кто-то там руку поднял. Вон там, две шахты. Далеке. Помните, очень кратко, суть.
Хари Кришна. Я хотела сказать, вот мы хотели в Ятре купить, ну, мы боролись против пластика и хотели купить металлические тарелки. И вот старшие преданные сказали, не надо, потому что скоро у нас откроется завод по производству рисовых тарелок, и мы будем покупать, и все, и съедать их, и не надо ничего.
И как сотрудничество получилось?
Подождите, а второй старший преданный сказал, вот вы купите тарелки, да, а потом мыть их будет некому. И там кто-то возьмет это служение и там за месяц прогорит, и все, и, ну и не надо такие тарелки брать. Ну, в итоге, там, в течение 2 лет эта борьба шла такая.
Знакомая ситуация, да?
Да. Ну, потому что мы не могли собрать деньги. Мы говорим, я говорю, давайте купим тарелки на воскреске. И все такие молчат. Я говорю, давайте не выбрасывать пластик, потому что земля загрязняется. Давайте, давайте, давайте деньги сдадим. Все молчат.
Так как вы посотрудничали?
Посотрудничали. Ну, пришлось нарушить этикет. Не слушать старших преданных. Кое-как собрали какие-то деньги. Вложить свои деньги, купить тарелки тоже через старшего преданного, ну, через президента Ятры. Вот. И в итоге, когда уже тарелки эти купили, всем понравилось. Все такие, давайте.
Старшие преданные довольные были.
Старшие, младшие, все были
довольны. Какой
принцип
можно вывести тогда?
Ну, я думаю, что иногда старших преданных не надо слушать.
Я не знаю, как выкрутиться из этой ситуации.
Потому что...
мы попросим старших преданных прокомментировать немного эту ситуацию, чтобы у нас не было неправильных выводов.
Есть у них один этикет на уме, то как их слушать, конечно. Практичность также должна быть у старших преданных. Мы недавно это обсуждали с кем-то, что старшие преданные, они могут знать философию хорошо, но также должны быть практичными. Это другая сторона, вот, может быть, ее нужно как бы развить нам для сотрудничества. Может быть, в этом тоже есть препятствие в сотрудничестве. Что убеждаем друг друга, и получается эмоционально просто успокаиваем. Или тормозим энтузиазм шлоками, или говорим, у тебя уцахамая, сейчас успокойся. Ну, это вот от старших преданных тоже можно получить. В этом случае, конечно, не надо слушать старших преданных. Но надо слушать, но использовать свой энтузиазм. Согласно Рупа Госвами, мы должны действовать с энтузиазмом. Вот, поэтому, да, тут вот в данном случае просто вопрос такой бытовой, практический. Тут нужно просто разум. Причем здесь старшие преданные или младшие преданные, есть разум. Тоже верная сторона в сотрудничестве. А как? И Прабхупада говорит, что недостаточно слушать, как свинья и собака. Это Махарадж сегодня цитировал как раз там этот комментарий. Мы говорим, слушай старших. Но недостаточно слушать, как свинья и собака. Еще нужно применять разум тоже. Ну, что еще сказать?
Ну, после этого нужно продолжать уважать старших преданных. Очень важный принцип. Вот. Ничего, все равно надо уважать. Это важный
Вообще,
принцип.
Вообще, пора свергать всех старших преданных.
Я думаю,
ну, сколько новых преданных, смотрите.
Мне кажется, здесь не просто, речь идет о том, чтобы слушать или не слушать. То есть, насколько я понимаю, в первом сценарии была попытка перевалить ответственность на старшего преданного, чтобы он решил вопрос. А второй сценарий, более успешный, заключался в том, чтобы взять на себя ответственность за решение вопроса. И как раз-таки вот в этом и секрет успеха, что совсем не обязательно, что старшие преданные должны все за всех делать. То есть очень важно брать ответственность за себя на служение. То есть, естественно, получать благословение, но действовать очень ответственно.
Спасибо большое. И мы хотели бы услышать самый негативный опыт сотрудничества. И какие принципы из этого можно вывести?
Ну, это было конфиденциально.
Можно просто принцип объяснить.
Принцип объяснить. Ну, вы знаете, есть принцип... Выживание. Он гласит, либо ты, либо я. Это как бы тактика войны. Либо ты побеждаешь, я погибаю, либо я побеждаю, ты погибаешь. Это конкуренция. И это негативный опыт, когда мы сталкиваемся с таким вот, с такой ситуацией, скажем, когда, например, два региональных секретаря или два президента, или два вот таких равных, ответственных, преданных решают, кто же один из них главный. Вот это, наверное, самый будет болезненный процесс для этих вот ответственных людей, и за ответственность он будет самый такой болезненный, и для их последователей. Это вот в принципе, если принцип такой обсудить, вот это, наверное, будет самое тяжелое. Когда два лидера так себя ведут, это могут быть серьезные последствия быть.
Мы тогда еще несколько из зала возьмем, но я хочу вас настроить, Тиртхапана подсказывает, что когда мы будем принципы выводить, именно с той с точки зрения, не как другим надо вокруг меня поменяться, а или какой я молодец, правильно, а вот как мне, что мне сделать, чтобы мне поменяться, чтобы улучшить в этой ситуации, то есть что я в себе должен буду поменять. Хорошо, есть у нас несколько желающих? Чтобы мог поделиться самым негативным опытом. Дальше аватар Прабху.
Харе Кришна.
Историю можно прям, можно даже пропустить, сразу принципы вводить.
Да, если можно, я пропущу историю. Лишь скажу о том, что на первой, кажется, лекции читания Чандрачарам Прабху упоминал про сотрудничество в гунах различных, и у нас была возможность проследить, как, вступая в сотрудничество, как потом мы обнаружили в себе неправильную мотивацию, какую-то раджасичную мотивацию. Отношения зачастую приводили к краху или каким-то сложностям, или очень серьезным перипетиям. И спасибо Господу, что Он давал потом видение того, А вот посмотри, с каким-то желанием входил в эти отношения, или что у тебя было на уме, что у тебя было на сердце. Вот, поэтому принцип Бхагавад-гита работает, духовные учителя дают истину, знания, и если в неправильных гунах, неправильно подходить к сотрудничеству, то, к сожалению, итог будет ровно так, как он описан.
Спасибо большое. Еще мы можем одного человека? Пожалуйста. Там, в задних рядах.
Хари Кришна, мы рассмотрели вот три вида сотрудничества. Это рабочие отношения, дружеские и семейные. И вот пришли, каждое мы пришли к такому выводу, что сотрудничать легче, если мы строим между собой отношения. Вот когда мы вот друг на друга настроены на отношения, тогда сотрудничество намного легче идет. И мы приобретаем намного больше.
Спасибо. Спасибо, спасибо всем. А сейчас я хочу передать слово Тиркхапавани Прабху, он проведет дальнейшую часть.
Хари Кришна, у нас продолжится такого рода задание, по крайней мере, одно будет еще такого же рода.
А? Мы можем уйти.
А, как вы хотите. А, если вы спешите, то, конечно же, можно. Вот. Давайте я озвучу. А, давайте, наверное, сначала проводим тогда лекторов, кому необходимо уйти.